годы великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина. Год 1920.
Разгромив в упорных боях основные силы белогвардейцев и интервентов, Советская Республика получила мирную передышку. Основной задачей стало использовать передышку для хозяйственного строительства. 24 января. Ленин выступает на конференции рабочих и красноармейцев Пресненского района Москвы.
Из речи Ленина 24 января. Мы вышли победителями из первых двух лет гражданской войны, которые были самыми трудными годами, так как мы были разорены империалистической войной, от нас были отрезаны хлеб и уголь. Мы не можем демобилизовать армию, потому что у нас есть еще враги. Поэтому мы употребим армию для восстановления транспорта. Мы начали великую войну, которую мы не скоро окончим. Это бескровная борьба трудовых армий против голода, холода и сопняка за просвещенную, светлую, сытую и здоровую Россию. Но мы кончим эту войну такой же решительной победой, какой окончили и борьбу против белогвардейцев.
Из воспоминаний Виктора Алексеевича Радус-Зенковича, члена КПСС с 1898 года. Начало 1920 года. Очистив от белых район Прикаспия и устья реки Урал, Красная армия овладела действующими эмбинскими промыслами, где находилось 15 миллионов пудов добытой нефти. Товарищ Ленин был очень занят мыслью об эмбинской нефти, о скорейшем использовании этого источника. Совет труда и обороны постановил построить железную дорогу и нефтепровод. Строительство было признано срочной оперативной задачей. Строители получили указание Ленина сообщать непосредственно ему о ходе работ каждые две недели. Это распоряжение действовало все время и выполнялось неукоснительно. Инициатива товарища Ленина и его постоянная готовность поддержать предложения, идущие с мест, намного облегчали работу. А сколько других строек, сколько фронтов, сколько всяких неотложных дел требовали внимания Владимира Ильича.
Из воспоминаний Даниила Андреевича Баранова, в ту пору медицинского работника. К многочисленным военным фронтам прибавился еще один фронт, сыпно-тифозный. И Владимир Ильич призвал все внимание уделить борьбе с этим грозным врагом тифом. Я работал тогда в одном из военных госпиталей. В начале 20-го года меня назначили заведующим самым большим санпропускником в Москве на Казанском вокзале. В конце января к нам неожиданно приехал Ленин. Его сопровождали нарком здравоохранения Семашко, Бонч-Бруевич, профессора Обух и Сысин. «Когда приступите к работе?» – спросил Ленин. «Через 5 дней», – ответил я. «Это хорошо», – сказал Владимир Ильич. «Поясните, как будет организован процесс санитарной обработки? Ну вот, скажем, прибыл воинский эшелон. Его подали на ветку к пропускнику, а дальше?» Я рассказал. «Ну что ж, будем надеяться на успех», – сказал Владимир Ильич. И вот на нашу ветку прибыл первый эшелон. По моей просьбе лаборатория проверила результаты дезинфекции. Через 2 дня Бонч-Бруевич рассказал мне, что Владимир Ильич был очень доволен, прочитав акт лаборатории. Радостно потирая руки, он сказал, что и на сопнотифозном фронте неизбежно будет перелом, так как мы уже перешли в наступление.
Несколько писем, записок, телеграмм Ленина. январь-февраль 1920 года. К Рыжижановскому. Глеб Максимилианович, статью «Задачи электрификации промышленности» получил и прочел. Великолепно. Нельзя ли добавить план не технический, а политический или государственный, то есть задание пролетариату? Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно увлечь ясной и яркой, вполне научной в основе, перспективой. За работу де, и в 10-20 лет мы Россию всю, и промышленную, и земледельческую, сделаем электрической. Повторяю, надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10-20 лет. Ваш Ленин. Товарищ Луначарский, недавно мне пришлось, к сожалению и к стыду моему, впервые ознакомиться с знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь. Но ведь это областнический словарь и устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка? Скажем, словарь слов, употребляемых теперь, и классиками от Пушкина до Горького. Как бы вы отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка. Не делая шума, поговорите со знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне ваше мнение. Ваш Ленин.
Вспоминает Павел Ильич Попов, в ту пору управляющий Центральным статистическим управлением. Государственная статистика обязана своим существованием Владимиру Ильичу Ленину. В тяжелом материальном положении находилась республика, и много она не могла уделять государственной статистике. Но всегда Владимир Ильич приходил ЦСУ на помощь. А перепись 1920 года? Разве возможно было ее произвести без личного воздействия и помощи Владимира Ильича? Не было бумаги. Владимир Ильич делал распоряжение, и фабрики, работающие для газет, занимались производством бумаги для переписи. А для газет бумага закупалась в Финляндии. По предложению Владимира Ильича, Совнарком создает комиссию под моим председательством, которой дается право требовать от всех учреждений всего того, что необходимо. Только с помощью Владимира Ильича я мог отвоевать у Луначарского учителей для производства переписи. Да, перепись 1920 года всецело ему обязана своим осуществлением.
29 марта в Большом театре открылся 9-й съезд РКПБ. Личная анкета для делегатов 9-го съезда РКП большевиков. Имя, отчество и фамилия.
Владимир Ильич Ульянов, Ленин.
Номер делегатского билета.
381.
В какой организации числитесь?
Московской.
Число членов вашей организации?
35 тысяч.
Возраст?
50.
Образование?
Высшее.
Бывшая профессия или какие специальности знаете?
Бывшая, помощник присяжного поверенного, публицист.
С какого времени состоите членом РКП?
С 1893 года.
На каких всероссийских партийных съездах вы участвовали?
Кажется, почти на всех.
Какую партийную работу исполняли?
Членом ЦК и редактором центрального органа.
Сколько лет вы вели нелегальную работу?
С 1893 по 1917.
Какую партийную работу исполняете сейчас?
Член ЦК, председатель Совета народных комиссаров и Совета обороны.
Подвергались ли вы репрессиям за партийную работу?
Был арестовываем в 1887, 1894 и 1900 годах.
Сколько времени провели в тюрьме?
14 месяцев плюс несколько дней.
В ссылке?
3 года.
На каторге?
Не был.
В эмиграции?
С 1900 по 1905 и с 1908 по 1917.
Подпись?
Ульянов, Ленин. 29 марта 1920 года.
Из воспоминаний видного государственного и партийного деятеля Андрея Андреевича Андреева, делегата 9-го съезда РКПБ. Март 1920 года. В Москву съехали с разных концов страны делегаты на 9-й съезд партии. После избрания президиума и утверждения порядка дня, Ленин, встреченный бурными аплодисментами делегатов, выступил с отчетным докладом Центрального комитета. Ленин начал свой доклад с анализа причин победы Советской Республики в гражданской войне. «Только благодаря тому, — говорил Ленин, — что партия была на страже, дисциплинирована, и потому что авторитет партии объединял все, и по ее лозунгу, как один, шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти, и мы оказались в состоянии победить, несмотря на неоднократные походы империалистов, Антанты и всего мира. Этот урок и анализ, почему мы победили, должен быть учтен нами при переходе к другой войне, войне на фронте бескровном, хозяйственном». Речь Ленина была цельная, как глыба, как слиток. Он ставил основную задачу, и все другие вопросы, которых он касался, находились в сцеплении, в прямой связи с главной темой выступления. В начале одного из последних заседаний 9-го съезда ряд делегатов предложил посвятить заседание наступавшему через несколько дней 50-летию Ленина. Это предложение было встречено аплодисментами всего съезда. Владимир Ильич, неодобрительно отнесясь к этому, встал и предложил: «Товарищи, лучше споем «Интернационал».» Съезд дружно спел «Интернационал», но затем все же перешел к заслушиванию выступлений о жизни и деятельности Ленина. Тотчас же, несмотря на просьбу остаться, Ленин встал и ушел, а потом все время бомбардировал из своего кабинета президиум съезда записками и телефонными звонками, торопя скорее закончить речь. Съезд на этом заседании принял решение издать сочинение Владимира Ильича Ленина.
Из писем Ленину. Москва, Кремль, товарищу Ленину. Вечером 22 апреля коммунисты и беспартийные сотрудники полевого управления штаба Юго-Западного фронта и подчиненные ему учреждения и части провели свой первый субботник на Харьковском железнодорожном узле. Участвовало 5000 человек, явившихся на сборный пункт стройными колоннами с оркестрами и знаменами. Участники субботника провели следующую работу. Вагонов разгружено 403, нагружено вагонов 22, железнодорожное имущество, продовольствие, обмундирование, уголь, дрова, железо, снаряды. Сообщаю вам эти данные в день вашего 50-летия в уверенности, что они лучше других приветствий порадуют сердце нашего учителя и вождя. Да здравствует коммунизм! Да здравствует на многие годы товарищ Ленин. Начальник политотдела Юго-Западного фронта Потемкин.
23 апреля в Москве состоялся коммунистический вечер в честь 50-летия Ленина, организованный Московским комитетом РКПБ. Вспоминает его участник академик Константин Васильевич Островитинов. Документальная запись.
Собрание началось без Владимира Ильича. Не хотел он участвовать. Ну, открыл собрание секретарь Московского комитета Мясников, выступал Луначарский Анатолий Васильевич, Михаил Степанович Альминский, Максим Горький, выступали Сталин, ну и некоторые другие. запомнилось мне, пожалуй, особенно выступление Максима Горького. Наш крупнейший писатель, он и здесь попытался художественно изобразить образ Владимира Ильича Ленина. И в его описании он предстал как гигант, который нашел точку опоры и переворачивает весь земной шар на революционный путь. Речи уже почти закончились. Такой быстрой походкой в президиум скорее не вошел, а вбежал Владимир Ильич Ленин. Причем вид у него был не столько торжественный, сколько смущенный. Ну, его встретили, как его всегда встречали, такими искренними, дружными и бурными аплодисментами. И Ленин начал свою речь с того: «Благодарю вас за то, что вы меня избавили от юбилейных речей, которых я не слышал». После этого Владимир Ильич сразу же перешел к делу. Он заметил, что у нас революция одержала большие успехи, разбила контрреволюцию, но нам нельзя зазнаваться. И начал говорить о тех текущих задачах, которые в этой новой обстановке встают перед нами. Не ослаблять усилий в нашей революционной борьбе и в то же время направить усилия на мирное строительство.
Весной 20-го года Владимир Ильич записал на граммофонные пластинки две речи о работе для транспорта и о трудовой дисциплине.
Десятки тысяч людей слушали эти пластинки на агитпунктах, на крестьянских сходах, в клубах, в частях Красной Армии. Сейчас прозвучит речь Ленина о трудовой дисциплине. Слушайте голос Владимира Ильича.
Почему мы победили Юденича, Толстяка и Деникина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, изгоняли беспощадно шкурников и трусов. И теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства также сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Из армии прогнали шкурников. И все мы скажем теперь: долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, об отлынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.